Акакий Акакиевич прибежал к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни зачем не смотрит, не видит, как грабит человека.
Будошник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека. Да думал, что то были его приятели, что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель.
Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь, и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей скромности рукой рубашку, но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить. А лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у него в кухарках, определилась теперь к частному, в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, что должно быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали опять спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет частного дома. Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят.
Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного.
Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича, да почему он так поздно возвращался? Да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме? Так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевней. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. Итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтобы он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-то образом шинель. Но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу. Что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать. Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно сказать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами. Именно завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность. Чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим, коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякий дразнит и корчит своего начальника. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. Строгость, строгость и строгость, говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе. Завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз.
«Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?»
Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует. Человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон. Молчал. И положение его возбуждало жалость. Тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль, не будет ли это уж очень много с его стороны.
Не будет ли это фамильярно? Не уронит ли он через то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич. И явился во время самое неблагоприятное, весьма не кстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто, кто такой? Ему отвечали, какой-то чиновник. А, может подождать, теперь не время, сказал значительный человек. Здесь надо бы сказать, что значительный человек совершенно прильгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга поляшки и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамыч, это-то Степан Варламыч». Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкурившись сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти». Увидевший смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» Голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была где шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным.